и понятно, ну, они там крупные, как взаимосвязаны, и должны были быть одобрены 100%. А там предпредалог акционер, там, такой крупный достаточно, мотался, пытался их оспорить, а ему, в общем-то, навстречу не пошли. То есть вот это, да, действительно единая хозяйственная цель. Там поручительство с кредитным договором, как бы, да, единая хозяйственная цель, если это там залог, предоставленный под кредитный договор, единая хозяйственная цель. То есть вот как бы действительно можно говорить об этом. А в большинстве случаев там суды усматривают взаимосвязанность, там, где ее нет. И к вопросу вашему, который вы задавали по поводу вексельных сделок, там и по крупным там вопрос взаимосвязанности возникает и заключение сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности. Потому что мы все прекрасно понимаем, что по вексельной сделке, самой по себе, определить, совершена она в рамках обычной хозяйственной деятельности или нет, очень сложно, потому что она абстрактная. Поэтому, исходя вот из этого, иногда и можно слышать, что мы говорим, вексельную сделку невозможно оспорить по основанию, предусмотренным соответствующими статьями, ну, крупную, потому что вы никогда не можете сказать, она в рамках обычной хозяйственной деятельности или нет. Это не значит, что их вообще нельзя оспорить. Это значит, что оспаривается просто другое. Там оспаривается сделка, лежащая в основании вексельной сделки. Но вексельная сделка, она, как правило, имеет какое-то гражданско-правовое основание. Ну, вот тот же самый постоянно обсуждаемый вопрос о выдаче векселя. Выдача векселя – сделка? Сделка. Выдача векселя сама по себе существует? Как правило, нет. Выдача векселя, она, как правило, производится на основании какого-то договора. Там, договора займа, да, подтверждает там, выдачу займа, там, договора купли-продажи, там, подтверждает обязанность оплаты товара. То есть она связана с какой-то хозяйственной сделкой. И, собственно говоря, только в таком качестве она может быть оценена как сделка с точки зрения корпоративного законодательства. То есть мы не можем на нее абстрактно посмотреть и сказать, не нравится, да, вот она вексельная, и поэтому она по определению крупная, как у нас суды делают, не может быть хозяйственной сделкой. Они могут этот факт оценить только с учетом основания выдачи, ну или передачи, там, в зависимости от того, что делается. И если признается, что вексель, да, вот он выдан на основании договора купли-продажи. Ну, договор купли-продажи нормальный? Нормальный, как бы. Векселями по таким договорам вообще рассчитываются? Рассчитываются. Вексель не выдан на сумму там, в 5 раз больше, чем по договору надо было, в общем-то, вексель выдать. Да вроде не выдан. Ну, значит, в общем-то, обычная хозяйственная сделка. А если речь идет о ситуации, когда там по договору оплата обычным путем должна была производиться, а тем не менее вдруг единоличный исполнительный орган неожиданно по этому договору выписывает вексель на астрономическую сумму, то в совокупности вот как бы с все обстоятельства свидетельствуют о том, что сделка совершена вне рамок обычной хозяйственной деятельности и может быть признана недействительной, естественно, если она по сумме превышает. То есть я к тому, что они сами по себе не могут быть оценены с точки зрения корпоративного законодательства. Они могут быть оценены только с учетом анализа тех отношений, на основании которых эти сделки возникли. И только тогда мы можем вынести правильное решение и оценить. Надо было ее одобрять, не надо было одобрять.
Если оспаривается именно авария на вексель, ну, заинтересованное лицо.
А кто ставил за кого?
А юридическое лицо выдало аварию за своего акционера и
почему?
Член совета директоров.
Почему?
Хороший вопрос.
Почему? Почему оно поставило аварию?
Хороший
вопрос. Вот меня больше в этой ситуации интересует, почему? Что вызвало постановку аварии? Надо разбираться, что вызвало постановку этого аварии. Я же не знаю, что там произошло. Может быть, у них была нормальная ситуация, в силу которой они там постоянно совершают сделки, по которым одно лицо постоянно там заплату авалирует векселя другого лица. Я же не знаю. Если это так, ну если это для них, там, я не знаю, постоянная деятельность такая, вот они чужие долги там оплачивают, на этом деньги делают, ради бога. Просто вот так вот сказать, что она подпадает. Бессмысленно. Формально признаки, у нее там есть признаки сделки заинтересованности. Но чтобы ее оценить и сказать, должна она была одобряться, не должна, и в каком порядке должна была одобряться, надо знать, почему его поставили, то есть хозяйственная цель простановки этого аваля. С чем это было связано? Просто тут взяли и поставили, непонятно зачем.
Там было просто, я понимаю, отношение займа, и вряд ли бы человек получил эти деньги, если бы...
Ну тогда, если эта ситуация такая, то она приравнивается к, к случаям, которые мы с вами говорили. Выдача поручительства за должника. По сути, тоже так же есть. Я говорю, ну мы же не знаем, надо же разобраться, что там было. Потому что аваль может быть поставлен по самым разным причинам. И самые разные отношения могут там в основе лежать. Может вообще типа кредита быть такого. Я поставлю аваль, я заплачу. А ты мне потом будешь возмещать. Ну, то есть вот аналог такой кредитный, ну, в широком смысле этого слова сделал. Для банка, кстати, это очень часто именно так.
Да, речь идет о кредитном.
Кстати, для банков это может быть обычная хозяйственная деятельность, но у вас там заинтересованность, я так понял.
Да, там причем чисто заинтересованность, чего оттуда не скрывала. Ну, там, понимаете, какая ситуация? Там решение суда первой инстанции осталось за кредитной организацией, а Конституционная инстанция отменила решение суда первой инстанции, сказала, что, ребята, нет такого основания признания аварии недействительным, как совершение...
Ну вот я тут могу сказать только одно. Вот тут судебная инстанция права, я сейчас скажу, да. Потому что это уже другой вопрос. Вексельные сделки, они в силу абстрактного характера, вот породив последствия, они их породили. То есть мы не можем признать недействительным сам аваль. Мы можем признать недействительной сделку, я почему спросила, сделку на основании, которой аваль поставлен. Тоже так же с эндосаментом. Эндосамент поставлен, можно признать недействительной сделку, на основании которой эндосамент поставлен. Саму передаточную сделку вы судебным актом не ликвидируете. Это специфика такого рода сделок. Я все время тоже судьям объясняю. Представьте себе, вы говорите, признать недействительную сделку по выдаче векселя. Но это то же самое, что я сейчас скажу. Вот признаю недействительно эту бутылку. Ну и что? Вот я ее признала недействительно. Она реально существует. Мое судебное решение о том, что она недействительна, на ее природу никак не влияет. Она есть как объект, она существует. Она реально в обороте все равно будет ходить. Наплевать ей на мое решение глубоко. Вот, и тоже так же здесь. Аваль последствия породил. В отношении третьих лиц лицо, поставившее его, обязано. Если они только не знают, как бы, ну, там, о проблемах, что там поставило не то лицо, там, не должно на самом деле платить, что вряд ли, потому что все третьи лица, они, в общем, основываются на том, что все написано в векселе, но подлинно, как бы так и есть. Вот, поэтому ликвидировать аваль на векселе невозможно. Ликвидировать последствия его постановки. Можно только между сторонами, которые отношения ликвидировать, которые повлекли выдачу аваля. Вот у них была какая-то сделка. Подразумеваемая там сделка, почему они там, на основании которой они аваль поставили, ее можно признать недействительной, применить последствия, если они там возникли, взыскать неосновательное обогащение, если оно будет там на чьей-то стороне. Но ликвидировать аваль нельзя, точно так же, как нельзя вексель ликвидировать, он в обороте находится. И ссылаться потом, суд признал вексель недействительным, вы меня извините. Бумага в обороте находится у добросовестного держателя. Ну, признали там действительно, какое это отношение имеет к добросовестному держателю. Это ценная бумага. Это же вот специфика объекта. Передачу нельзя признать недействительной. Можно только признать недействительной основание. Ну, без основания передали, ну, принимать меры, как ликвидировать. Если еще у стороны, пожалуйста, реституцию применяйте. Ушло к третьему лицу, к добросовестному, все, до свидания. Только в денежной форме последует. Так что в этой части, вот в части, что нельзя признать аваль сам по себе, да, это надо просто правильную сделку признать недействительной. Ну,
вот сейчас закон предусмотрена возможность последующего одобрения сделки с заинтересованностью до момента рассмотрения судом соответствующего иска. Вот как понимать фразу «до момента рассмотрения»?
До обращения в суд.
То есть это до даты подачи искового заявления, да. Либо до даты вынесения определения о принятии к производству, потому что в этот момент он практически значим.
Вообще, я бы, конечно, отталкивалась, ну, как бы, мое мнение сейчас сугубо частный характер носит, от даты подачи искового заявления.
исходя из смысла законодательства. Да. Потому что иначе, получив копию искового заявления, тут же одобрять
решение. То есть в какой-то момент должен быть...
Хотя, с другой стороны, зачем вообще вводить этот институт следующего одобрения?
Ну, вроде как время есть еще.
То есть пока. То есть,
ну пока нет, пока нет разъяснений, нет никаких. Это еще обсуждать. И знаете, это из серии. Вот как скажут, тут вот нет никакой идеи какой-то такой, которую можно было. Вот я тоже хотела вам сказать, сейчас вот обсуждается вопрос по поводу изменений, которые внесены были в нормы об уменьшении уставного капитала. И, собственно, вопрос-то возник в связи с тем, что эти изменения, они вступили в силу 31 декабря. Что, в общем-то, содержит определенную ловушку. Потому что, я напомню просто, речь идет о ситуации, когда по истечению второго и последующего годов там, размер чистых активов оказывается меньше размера уставного капитала. И, соответственно, возникает... Да, а тут 31 декабря, год еще не истек. И введен в действие новый закон. И возникает вопрос, вот если вот как бы вот по истечении, вот этот вот год, он, если до этого там, вот этот год второй, предположим, да, вот на момент введения в действие закона, понятно, да, о чем речь идет? В момент введения в действие закона еще не истек второй год. То есть, когда он истечет, вот с первого числа, возникает вопрос, вот будет действовать новый закон или старый? Ну, то есть, что обществу делать? Ему надо уменьшать уставной капитал, как раньше, либо ему можно принимать решения, направленные на там, стабилизацию в отношении приведения уставного капитала. Мы вот с ФСФР обсуждали как раз перед отъездом. Они говорят, ну, вы как скажете, понимаете, нам все равно, вы как скажете. Я говорю, ну, знаете, мы сейчас еще, конечно, никто не обсуждал, но, исходя из смысла закона, вроде бы как эта норма, она направлена на то, чтобы сохранить общество, да, ну, потому что раньше жестко, как бы, все уменьшай, все ликвидируй, а теперь вроде как у тебя есть возможность там еще подумать, может быть, ты что-то сделаешь для того, чтобы ликвидировать эту ситуацию, поскольку вроде бы как это навстречу акционерным обществом, то надо вроде читать таким образом, чтобы облегчить их положение. Значит, следовательно, надо исходить из того, что они имеют возможность, вот если вот речь идет, вот этот второй год, то они имеют возможность принять решение в соответствии с новым законом уже. То есть не сразу уменьшать, а там вынести на рассмотрение вопрос. У них-то проблема в том, регистрировать выпуски, не регистрировать. Потому что если железобетонное общество должно уменьшить уставной капитал, пока не уменьшит, они выпуски не будут регистрировать. Вот, у них все серьезнее. А пока это до нас дойдет, они будут отказывать, мы будем решать. Вот. Но пока так договорились. Но это не официальная договоренность абсолютно, вот такая нигде не закрепленная, что мы будем трактовать, и это в пользу акционерных обществ. Ну, просто потому что смысл тогда вот, введения в действие этой нормы во многом слаживается. Поэтому тут многие вещи, они так, знаете... Никто толком не скажет, пока не будет официального разъяснения по этому поводу. И я еще хотела обратить внимание на одну проблему, связанную с оспариванием сделок акционерного общества. Она не относится к ситуациям, которые привычно рассматриваются, вот крупные сделки и сделки с заинтересованностью, но связана с постоянно возникающими конфликтами по поводу сделок, которые заключают лица, выступающие от имени общества в качестве органов, ну, в качестве, как правило, единоличного исполнительного органа, в ситуации, когда это лицо было неправильно избрано. И поскольку оно было неправильно избрано, возникает вопрос о наличии у него полномочий. И о судьбе тех сделок, и прежде всего сделок тех действий, которые это лицо совершает. Вы просто можете обратить внимание на то, что последние несколько лет через президиум прошел ряд споров, в рамках которых президиум высказывал такую вот глубокую мысль, что само по себе то обстоятельство, что там, генеральный директор был избран решением общего собрания, которое в последующем признано недействительным, не означает, что сделка, которая совершена этим генеральным директором, является недействительной. Вот это вот само по себе означает только одно, что должна быть какая-то другая причина, кроме того, что директор действовал с превышением, ну, что его неправильно избрали, для того, чтобы признать эту сделку недействительной. То есть сделку намеренно совершена директором в ущерб интересам общества. Мало того, что он неправильно избран, но еще вот действует таким образом. И кроме того, другая сторона знает, что не имеет дела с неуполномоченным лицом, то есть лицом, который неправильно избран и вообще тут рулит незаконно. То есть вот в тех ситуациях, когда речь идет о признании недействительным решений по пункту 7 статьи 49, это на сегодняшний день однозначно практически сложившаяся практика. То, что потом признано недействительным решением, не влияет на действия, совершаемые единоличным исполнительным органом, если только он не допускает явных злоупотреблений, и другая сторона заведомо знает, что в принципе имеет дело с неуполномоченным лицом.